У нас начинается самый молодой еврейский праздник, праздник Ханука. Он самый молодой, самый интересный, и в нем есть один потрясающий момент, которым и мы вместе с вами назвали этот урок про манипуляции, про корректировки, про... Ну, мы с вами все это увидим. Итого. 25-го Кислева начинается праздник Ханука. Это наш самый молодой праздник. Что такое самый молодой праздник? Это 2000 с чем-то лет. У него нету своего упоминания в письменной Торе, потому что он после письменной Торы, он мудрецов, так же, как и Пурим. Но в отличие от Пурима, у него даже нету своего трактата Талмуда, в отличие от Пурима. У него всего лишь несколько листов Талмуда, которые рассказывают про ханукальные события, ханукальные законы и ханукальные чудеса. И вследствие этого, что бывает так, что мы не полностью знаем историю самого праздника. В народном восприятии чудо Хануки, оно в первую очередь, разумеется, крутится и вообще работает вокруг чуда масла. Чудо 8 дней горящего масла, вследствие этого драники, пончики и вся еда, все связанное с маслом. Вопрос в том, является ли масло и чудо масла ключевым, или же это тоже определенная корректировка. И в реальности чудо было в другом, но мудрецы, чувствуя определенную необходимость, аспект чуда вложили именно в масло. Параллельно, пока я рассказываю про чудо масла, так, чтобы обновить год с прошлой Хануки прошел, можно в комментариях, нужно, имеет смысл в комментариях писать, какие еще ключевые аспекты Хануки есть, ну, чтобы и проверить себя, и предложить свой вариант в том числе. Итого, празднование Хануки. 8 дней. Почему 8 дней? Потому что когда, как я говорю потом, в формате, как мы привыкли воспринимать. Мы привыкли воспринимать Хануку так, что евреи победили греков, очистили храм, искали кошерное масло, чистое, неоскверненное, для того, чтобы зажечь символ духовного света, минору, нашли только один кувшинчик, запечатанный не просто печатью какого-то коина рядового, а запечатанный печатью первосвященника. И, о чудо, это масло, которое должно было хватить на день, его хватило на 8 дней, необходимых для того, чтобы изготовить новое чистое масло. Меня в этой истории всегда поражало, что изготовить чистое масло занимает 8 дней. Ну, как бы 8 дней, просто вот мне казалось, что изготовить масло – это взять оливки, их выжать в прессе, наверное, и вот масло. И мне казалось, что история не занимает больше, чем несколько минут. Почему изготовить новое масло требуется 8 дней? Вы зачастую об этом не задумывались. Я многие годы воспринимал, ну, сказали, необходимо 8 дней. Значит, 8 дней, может, там какая-то особенная технология. Я не знаю. Но почему 8 дней? Ответ, он простой. Потому что коины все, они воевали. Они соприкасались с убитыми, с ранеными. Они становились... Все, праздник больше длился. Прекрасный вариант. Вот, они соприказались с ранеными, с убитыми, и коины становились ритуально нечистыми. Это отдельный вопрос. Это коину можно, но, похоже, была безвыходная ситуация, и поэтому это было нормально. Теперь коин, он не может нести службу тогда, когда он ритуально нечистый. И поэтому ему нужно очистить. Теперь, если коин ритуально нечистый, все, к чему он прикасается, оно также становится ритуально нечистым. Чтобы сделать чистое, ритуально чистое оливковое масло, нужно очиститься и тогда уже его сделать. Теперь очиститься занимает 7 дней. Нужно ткнуться, выждать 7 дней, и на 8-й день, то есть сначала приступить к пеплу красной коровы, потом выждать 7 дней, и на 7-й день окунуться и очиститься. То есть на 8-й день можно начинать изготовление масла. Таким образом мы получаем историю эту, с, почему это все заняло 8 дней. То есть была необходимость очиститься. Тут уже начинается первая определенная манипуляция. Необходимо ли для того, чтобы это все сделать, было очищаться, или это было неважно? Ну, важно, но не обязательно. Есть такой закон Талмуда, что если весь народ, он нечистый, то он весь народ автоматически считается чистым. Ну, потому что, мол, все такие. Если все такие, то все в порядке. И да, этот закон есть. Почему же его здесь не применили? Его здесь не применили, говорят нам мудрецы, потому что ведь символ праздника Хануки — это мы отстояли свои духовные ценности. Хорошо бы свои духовные ценности начинать в идеале, в правильном формате, и удачно получилось, что был этот кувшинчик масла, произошло чудо, и это масло горело 8 дней. 80, видите? Вот мне предложили вариант с увеличением дней праздника, и я уже оговариваюсь на 80. Исторический аспект, он очень интересный. Мы зачастую не полностью помним. Нам кажется, что это была быстрая победоносная война. Нам кажется, что это евреи победили греков. Быстро победили и освободили храм и все. Но история рассказывает, что это было не совсем так. В том числе, то есть у нас сегодня такое историческое повествование. Александр Македонский, создававший свою империю и захвативший весь регион, Талмуд нам рассказывает про встречу Александра Македонского с Шимоном Ацадиком, легендарным коином первосвященником, при встрече которой Александр Македонский дал широкую автономию еврейскому народу, оставил служение в храме, как и многие другие элементы, так же, как оно было. И так оно функционировало. Но со смертью Александра Македонского его империя разделилась на ряд государств. И Израиль оказался в государстве, которое получило название империи селевкидов. Потому что им правил один из генералов Александра Македонского, которого звали Селевка. Когда этот Селевка умер, на смену ему пришел следующий царь, Антиох, которого прозвали Эпифан, что вроде как в переводе с греческого переводится как сумасшедший. И он нуждался в деньгах. Он хотел забрать храмовую казну. В храме хранились все богатства народа, хранились казна, хранилось огромное количество денег, собранных полшекеля, которые тратились на жертвы. В храме, кроме этого, было огромное количество золотых атрибутов, один из которых менора, который был увезен, и дальнейшая история этой меноры, той самой, она пропала. И когда он встретил нежелание евреев отдавать это все, началось восстание. Но тут ключевой момент интересный в том, что это было восстание, и последующая за ним война, это не короткая война, это 25-летняя война. 25 лет шла эта война. Но эта война, она была в первую очередь не между греками и евреями, это же вообще как бы были не совсем греки, это были сирийцы, эллинизированные, но в первую очередь война шла между евреями эллинизированными и евреями традиционными. Можно сказать, что это была гражданская война, 25-летняя, между евреями традиционными и евреями эллинизированными. Мы понимаем, что этот праздник, он, конечно, праздник победы, но он хорошо порохом пропах. Он, ого-го, 25 лет гражданской войны. Это история, когда должность первого священника покупала за деньги. Это вот из тогда, когда из государства Израиля выкачивались все ресурсы, то это был один из инструментов выкачивать деньги, продавать должность первосвященника. и в каком-то элементе был упадок духовного, упадок многих ценностей. Восстановление этих ценностей – это есть ханукальная история этой гражданской войны, войны евреев. Религиозных, все время светских, можно сказать. И в это время мы понимаем, что все непросто. Все непросто и довольно грустно. Есть три ключевых аспекта ханукального чуда. Первый из них, то, что мы уже сказали. Чудо масла, которое должно было гореть день, но чудо горело 8 дней. Это первое. Второе. Ханука, от слова хануката мизбех, освящение жертвенника. Поскольку греки осквернили жертвенник, то установили новый жертвенник, старый жертвенник спрятали. В храме была отдельная комната, где хранился оскверненный жертвенник. Освящение жертвенника, второе чудо. А третье чудо, которое вот все годы, что я учился в Ешиве, я думал, что оно 20-е. Ну, то есть оно маловажное. Чудо победы. Чудо того, что горстка необученных евреев, они победили греческо-сирийскую армию, они победили всех, всех эллинези, всех, не знаю, полчища, не полчища, в общем, всех противников восстановления региональных духовных ценностей. И я думал, что это роль этого именно этого чуда, чуда победы, она минимальна. Шулхан Арух, базовая алахическая книга в иудаизме, она объясняет, почему именно 8 дней празднования праздного Хануки, ведь масла-то по-любому хватило бы на один день. Так значит, чудо 7 дней по итогу происходило. То, что масло горело бы день, это не чудо. То, что масло горело 7 дней дополнительных, это 7 чудес. Так чудес 7. Где же 8-е? И один из вариантов, что ну а 8-е это чудо победы, что победили греков. То есть это опять же в копилку того, что чудо победы, оно маловажное, оно не ключевое. И тут на самом деле мы находим интересный момент. Мудрецы, создавая, ведь почему мудрецы запечатлели память об этом празднике, память о Хануке? Он символ того, что когда мы были близки к тому, чтобы потерять свою духовную память и духовную традицию, Всевышний сделал чудеса, и мы эту духовную традицию сохранили. Мудрецы опасались, что если по-должному воздать чуду победы, то у нас появится иллюзорное понимание того, что это мы своими руками. Это мы своими руками победили. Не то, что там Всевышний забыл, но мы своими руками победили. Поэтому, чтобы укрепить это ощущение правильного баланса в будущем, откуда, мол, ноги у этого чуда растут, мудрецы очень много исторической памяти вложили в масло. Один из самых традиционных предханукальных вопросов, какие заповеди, связанные с кушанием пончиков, драниками, если какая-то браха дополнительная. Ясно, что никаких благословлений дополнительных нету. И это же не заповедь. Это просто милая история. Ну, то есть, если что-то связанное с маслом, то мы кушаем еду, связанное с маслом, как символ, как бы, да? Как символ. То есть, выделили историю масла, чтобы мы в будущем не подумали, что победа своими руками, то есть, чтобы эта победа не перевернулась в проигрыш. Что интересно, один из атрибутов праздника Хануки – Савивон. У него есть, знаете, два формата. Есть четыре стороны Савивона, и буквы, которые написаны на каждой из сторон, Савивон – такой волчок, с которым принято играть в Хануку. Есть два формата Савивон, которые делаются для Израиля и для вне Израиля. И, соответственно, на них написаны первые буквы слов «Великое чудо было здесь», это для Израиля, чудо же было здесь, земля Израиля. Или же «Великое чудо было там». Там это, когда ты находишься вне Израиля, и ты показываешь «там» на Израиль. это великое чудо было там или здесь. Можно в светском формате это прочитать как великая победа. Ницахон инес, а ницахон гадоль, а я поху или шам. То есть такое определенное перетягивание истории. А один из самых ярких, мне кажется, для наблюдения элементов с коррекцией истории песни, это один из самых важных моментов, необходимых для того, чтобы историческая память как-то запоминалась, передавалась. Недаром у нас есть ханукальные песни, шабатные песни, многие другие песни. И это вообще отдельная история, как через песни нам мудрецы закладывали в историю народа важные моменты. С Ханукой есть то же самое. Есть одна ханукальная песня. Она, ей кажется, около 150 лет. Ее родина с идиша, она была написана идишем. Потом ее перевели на иврит. И дальше. У этой песни есть два формата, которые показывают два, опять же, перетягивания. И моя ханука, ханука, мигдашейну, вагилю, масимха, мимали, ветлибейну, тайна в йом, сивусейну, и сов, сувганиот, нухаль бомлеров, эйру, и лику, нерот, ханука, рабим, аля нисим, аля нифлаот, ашер, халилу, макабим. Милая, потрясающая песня, я вкратце постараюсь ее перевести и разъяснить, что в ней интересного. Ни хануки, хануки, хануки святой, с радостью заполняет наше сердце ночью, днем с ливоны будем крутить булочки, сугуньет, пончики будем есть. Осветите, зажгите свечи хануки. За чудеса и за знамения, которые сделали Маковей. А где Всевышний? А Всевышний тут в моменте, получается, пропал. То есть, видите, в этом формате этой песни как-то, что Всевышний, это пропало. Примечательно. Есть другой, более религиозный вариант этой песни. «Али несим, валя нефлаот, ашер халала шемле макабим». Что сделал Всевышний Маковеем. Тут мы находим потрясающий момент. То есть это перетягивание истории, коррекция истории, она и сегодня в современных песнях, да, главное, чтобы гниет есть, да. Эта коррекция, она и сегодня имеет место. Есть еще ряд других песен, которые, знаете, из времен основания государства, когда это разделение между светским и религиозным, оно было куда более воинственным. И эта песня, я не помню ее основные куплеты, там есть такие слова, как это «Несло каралану бахшемену мацану». Ну, то есть, я не помню всю песню, я помню только строчку, да, мол, нам чудес не бывает, не было чудес, мы же не нашли, сколько нужно масла. И поэтому каким-то образом случилось, что масло, которое должно было гореть день, горело 8 дней. И это интересное наблюдение. Как я уже говорил, помимо этого определенного перетягивания, мудрецы, предполагая, что оно так будет, увеличат в сторону аспект исторической памяти с победы на масло. Поэтому а масло, оно, почему оно горело 8 дней? Потому что чудо, потому что Всевышний. Но этот подход умышленной коррекции, он не появился из воздуха. Изначально этой коррекции не было. Как мы это видим? Как отличается ханукальная молитва от обычной молитвы? Я имею в виду молитва Амида, о которой мы говорим три раза в день, утром, днем, вечером. В ней появляется вставка. Аля нисим, валя нифлаот. Сейчас я найду, если специально этот текст в эту сторону. Вот. В Хануку, в молитве, добавляется определенная вставка. Аля нисим, валя пуркан, валя гвурус, валя чуис. Это чудеса знамения и мощь, и спасение. за войны, которые сделал Всевышний в те дни, в те годы, в эти дни. И дальше идет уже основное упоминание, теперь эта ставка она идентичная и для Хануки, и для Пурим. А дальше идет действительно вставка для Пурима. Мы имеем Исьяу бен Йоханан, коэн дни Матитьяу, сына Йоханана, первого священника, Хашманай, Хасманея, его сыновей, когда поднялось царство греческое, злое, садейское, на Израиль, на еврейский народ, чтобы они забыли свою Тору, чтобы ушли от своих законов и традиций, и ты в милости своей встал для них в момент их еврейской беды, вступился за их беды, судил их суд, мстил за них, передал мощных в руки слабых, многочисленных в руки немногих, нечистых в руки чистых и злодеев в руки праведников. Зейдим, биатускейтора сех. Зейдим это, как это перевести? Зейдим это те, кто умышленно, рецидивистски, нехорошо делают что-то против Всевышнего. Их вот передал в руки занимающихся Торой. Улих о себе сделал великое имя и святость в этом мире. И еврейскому народу сделал спасение великое, как в те дни. А после этого пришли твои сыновья к дому твоему храму, имеется в виду, очистили твой храм, зажгли ханукальные свечи в святых уделах твоих и постановили 8 дней праздника Ханука эти леодот, лешабех, лешимха гадол, просвещать и восхвалять великое имя твое. Такой очень значимый куплет, не куплет, вставка, в которой каждое слово выверено четко. Этот текст был посвящен, составлен практически сразу после ханукальной истории. Какой процент этого текста, скажите мне, пожалуйста, рассказывает про чудо масла? Какой процент этого текста рассказывает про то, что мы считаем основой ханукального всего? Сейчас в Израиле придите в любой магазин, увидите 30 видов подсвечников, масло такое, 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 свечи такие, 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 ханукиот такие, 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 бесконечные форматы свивонов. Пончики уже сейчас, я своим детям уже сегодня купил. Пончики уже сейчас, все, вот, все везде. В оригинальном тексте молитвы, посвященной Хануке, сколько слов уделено чуду масла? Вы видите, чуду масла уделено Ваидлику, Нерот, Бехацрот, Катшеха. 3,5 слова из большого текста уделено чуду масла. Отсюда я бы пробовал сделать вывод того, что в момент ханукальной победы, в момент очищения храма, всем вокруг было понятно, что тут произошло великое чудо. Евреи, религиозные, малочисленные, деревенские, одержали победу неоднократно над сирийскими армиями, вернули себе под свой религиозный, духовный, не знаю, под традиционный контроль землю Израиля. Нечистые, которых было много, упали в руки чистых, видите, как выделено, «Зейдим бьятускей турасехо», злоумышляющие против замышляющих были отданы в руки изучающих Тору. Прямо вот целый блок этому посвящен. А историю с маслом? Три с половиной слова. И это примечательно. Вероятно, после постановления этой молитвы прошло время, и мудрецы увидели, что да, вероятность того, что мы неправильно расставим, что здесь главное, что здесь ключевое, она нарастает, она увеличивается. Чтобы этого не произошло, вероятно, в историческую память мудрецы внесли увеличение истории с маслом. Масло, 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 масло. Потому что, видите, в этой момент, в этой истории, вот в молитве, это наблюдение, ну, потрясающее. Да? Про масло, ну, второе слово. Все посвящено победе. Сегодня у любого ребенка поймай, спроси, почему мы празднуем Хануку. Он скажет, потому что масло горело 8 дней. Очень интересно. Мы тогда находим умышленную коррекцию исторической памяти мудрецов, чтобы они сделали, они скорректировали эту память, чтобы мы не пришли к ложной мысли, что это мы своими руками. Чтобы мы не забывали, откуда это чудо пришло. И как то, с чего мы начинали, что это, не знаю, противостояние, не противостояние, это нечеткость и желание корректировать, правда, уже в негативную сторону, оно в том числе присутствует сегодня. И это очень интересно. Есть огромное количество песен ханукальных. Это же такой два разных взгляда. Два разных взгляда. Как мы представляем Маковеев? Мы представляем такими первопереселенцами, такими и ух, или мы их представляем как раввины, но только с мечами. Да? Это два разных взгляда, и это такое противостояние, можно сказать, продолжение ханукальной истории, которая продолжает идти, в том числе сегодня, чтобы мы правильно, это, не знаю, выбор, не выбор, понимание исторических ключевых ценностей сохранили, весь акцент ушел на масло. А в первую очередь чудо, чудо того, что здесь была великая победа. Есть другой потрясающий момент, очень интересный. Есть два праздника побратима, можно сказать. Ханука и Пурим. Чем они побратимы? Это даже видно в том, что это вот вставка «Аля Нисим», она говорится и в Хануку, и в Пурим. Заглавие одно, а дальше уже исторический текст. Он в Хануку один, в Пурим другой. Это два праздника, они оба из них постановлены мудрецами. Все остальные праздники, они праздники истории. Песах, Суккот, Шавуот – это праздник Рош ха-Шана, Йом Кипур – это праздники истории. И есть два праздника от мудрецов – Ханука и Пурим. Пурим он раньше, поэтому он еще удостоился, что у него есть свой трактат Талмуда, трактат Мегила. У него есть своя книга в Писании, свиток Эстер. А Ханука он моложе, и поэтому он не успел. Он не успел. Но успел подхватить несколько страниц в Талмуде. Это два праздника, Ханука и Пурим, они противоположны. Чем они противоположны? В Хануку нас пытались оторвать третьи силы от Торы, от традиций, духовно уничтожить. В Пурим Амана и те, кто был вокруг, духовной истории не интересовали. Его интересовало поголовное уничтожение евреев. Тогда было желание уничтожить евреев. В Хануку это желание, это была борьба с сохранением евреев, духовной памяти, духовности еврейского народа. И тут потрясающее наблюдение, просто очень интересное. В Пурим, кто помнит, когда было решено, Пурим был брошен жребий, Пур, чтобы уничтожить евреев. Какие способы борьбы были объявлены, чтобы этот приговор небесного суда отменился? Что делает Мордехай и Эстер? И что они пропагандируют еврейскому народу, чтобы этого не произошло? Был брошен жребий, чтобы... Это можно в комментариях писать. Был прошлый жребий, чтобы уничтожить евреев. Что они предпринимают, чтобы этот приговор с небес об уничтожении был отменен? Их пытаются уничтожить. Что говорит Мордехай и Эстер? Они говорят, нужно поститься, молиться. Царица Эстер говорится, я и там мои, кто, они в Анару, да, как там, я и те, кто как меня, не знаю, ее прислужники, не прислужницы, тоже будут поститься и молиться, чтобы этот приговор был отменен, и весь народ постился и молился, и приговор был отменен в итоге. В Хануку, когда есть желание оторвать весь еврейский народ духовно, наша историческая память, и нигде мы не найдем призывы к усиленной молитве, усиленным постам, вообще нигде. Ну, то есть, наверное, это было, но в записанном каком-то формате будем усиленно молиться, будем усиленно поститься, нет. Этого вообще нет. Очень интересно. А что есть? Начинается война. Коины собирают народ. Кто за Всевышнего со мной? Ух! Да? И они идут на войну. И это интересная вещь. Я, правда, не знаю. Никто, наверное, думаю, не знает. Но это интересная информация для размышления к минимуму. То есть, видите, не клин клином, а наоборот, когда грозит физическое уничтожение, мудрецы призывают к молитве и посту. Когда грозит духовное уничтожение, мудрецы призывают к восстать с оружием. И это интересная вещь. Это же четко прослеживается в Хануке и в Пурим. Это про то, что эта фраза про клин клином, она получается не всегда разумно, не всегда уместно. Вот потрясающий пример. И это интересное наблюдение. То есть, вместо того, чтобы отвечать тем же, быть может, ответ правильный, он должен быть в чем-то другом, что ли. В чем-то другом. Не знаю. Очень интересно. В Хануке есть огромное количество духовных отсылок к многим значимым, ярким вещам. Тут, вот знаете, куда ни посмотришь, все это прямо просит. А если вариться в Иерусалиме, во всей этой атмосфере, особенно в старой части города, где в каждом окошке на тебя смотрит ханукия, и на каждом углу детки бегают и поют «Аля неси, валя не флот» и все такое, это наводит на такие потрясающие мысли. Во времена функционирования храма, когда еще не было праздника Хануки, всего же этого не было. Не было 8 дней Хануки. Не было светильников в каждом доме каждый год 8 дней. Что было? Была одна менора, и в которой не было 8 светильников. В ней было 7 светильников. И в ней не было шамаша. В ней прислушки. Служка – это отдельная история. Мне нужно будет, стараюсь не забыть и рассказать. И это определенное, то, что была менора, одна в храме, которая в наше время она заменяется 8 свечами, но не каждодневными, а в каждом доме. Этих свечей, эти 8 дней, они появляются везде. В этом есть что-то, я не знаю, как это словами писать, что-то наводящее на мысль, какое-то, не знаю, логическое продолжение, логическое усиление из централизованного. Этот духовный свет уходит в массы, в каждый дом, каждому человеку. Если раньше коэн зажигал ханукальные свечи миноры, то сегодня каждый зажигает ханукальные свечи. Они свечи из каждого дома. И их опять же 8. А у нас цифра 8. Мы с прошлого урока помним. У нас цифра 8. Она имеет особенное значение. Она символ многих основательных, бесконечных духовных вещей. Мы помним, что есть такой праздник Шавуот, который наступает на первый день 8-й недели от Песаха. 8-я неделя. Обрезание на 8-й день. То есть мы видим в цифре 8 очень важный бесконечный духовный смысл. То есть 6 физическое, 7 духовное, А 8 это ну, такое, бесконечное. 6 духов, 6 физических, очень интересно. Откуда Маараль из Праги берет, что цифра 6, она символ физического. Это интересно, я когда это услышал, я такой стал думать, как я про это сам не подумал. Мы берем любой физический объект, у него 6 сторон. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У него есть 6 параметров, 6 характеров, характеристик. Если, потому что он физический. Если в нем есть что-то духовное, тогда у него появляется 7-я характеристика духовная. Но, говорит, базовой духовностью есть святость. Что-то выше, что-то больше. И это 8. Ну, ханукальный свет, 8 ханукальных свечей. И чудо 8 дней. Интересные мысли. Теперь, продолжая этот момент, если уже мы ханука, это символ чистоты веры, символ чистой традиции, то правильно, лучше, чтобы это были не просто свечи, были свечи из оливкового масла, чистого оливкового масла. Кошерные для хануки все, любые свечи, но лучше, чтобы это было чистое оливковое масло, повторяя ту самую характеристику, которая была тогда в храме, который зажигался оливковым маслом. Я хотел рассказать про Я хотел рассказать про шамаш. Это отдельная, очень интересная история. Перед шамашом расскажу анекдот. Трагичный анекдот на самом деле. Но он хорошо характеризует зачастую не тот уровень образованности, который ожидался бы от потомков тем самых Маковеев, от потомков тех, кто сохранил свою традицию в ханукальной истории. Как-то раз я готовил одного ребенка к бар-мицве. Ребенка из такой традиционно светской семьи. И вот, начиная с ним готовиться, канун Хануки, я спросил его, где правильно зажигать ханукальные свечи. И я просто не сразу понял, какой уровень образованности ждать. И я думал, всем известно, что ханукальные свечи зажигают или у входа в дом, чтобы всем было видно. И в этом целая определенная идея. Ведь когда зажигаешь ханукальную свечу у входа в дом, это напротив мезузы, это такая целая идея. И специально она ставится внизу. Почему внизу? Чтобы всем было понятно, что этот свет не для освещения, как флуоресцентная лампа. А он именно для чуда. Чего-то низкосвет поставил. Как, чего? Это же ханука. Я вот ожидал от него такую версию, что это будет, он скажет, или у входа в дом, или в окно. В общем, где правильно. Я спрашиваю, вот скажи, где правильно зажигать ханукальные свечи? И он потрясающе, с такой четкой уверенностью, потрясающе, он так рядом с елкой. И сколько-то лет прошло с этой историей. Я прямо это сильно помню, потому что для меня это потрясающий символ того, что важно как можно больше погружаться в настоящий смысл, чтобы я забыл, и в том числе делиться этим смыслом. Итого, у нас есть заповедь ханукальных свечей. Есть ханукальные свечи и есть шамаш. У шамаша это свечка, которой можно ей зажигать, остальные, а можно не зажигать, но ее суть в чем? Чтобы помимо святых свечей ханукальных была одна не святая свеча, она станет чуть выше, чтобы она как бы затмевала собой остальные ханукальные, выделяя, что они неприкосновенные, они святые, ни для каких нужд они не могут быть использованы. Кстати, интересно, у нас есть две заповеди, связанные со свечами. Шабатние свечи и ханукальные свечи. И эти две заповеди абсолютно противоположные. Шабатние свечи, суть заповеди шабатных свечей в том, чтобы ими пользоваться. Если, к примеру, я зажег шабатные свечи, и я супруга, И мы ушли к кому-то в гости, вернулись домой тогда, когда шабатные свечи уже потухли. Плохо? Я им не воспользовался. А они зажигаются для того, чтобы... Я ими пользовался. Для того, чтобы украсть, сделать шаббат ярче, лучше. Теперь. Ханукальные свечи, они противоположны. Ими нельзя пользоваться. Их святость в символе, в знании, но ими нельзя пользоваться. Зачастую бывает, что ты берешь сидур, чтобы читать ханукальное благословление, эту песню «Малту Ешуа», ну и все остальное. И темно. Ты так вот думаешь, как бы еще света отхватить. И это такая целая история, потому что светом ханукальных свечей пользоваться нельзя. И именно эту роль играет шамаш, чтобы мы не пользовались светом ханукальных свечей. То есть он своей шамаш, своей бессмысленностью придает смысл, что ли, поддерживает, помогает настоящим духовным свечам. То есть, и это интересно, когда недавно, ну это уже, я, знаете, до недавнего времени я был раввином Республики Молдова, пока я не решил вернуться в Израиль, и нас удостоил своим визитом президент Республики Молдова. Это был первый исторический случай, что президент Республики Молдова участвует в зажигании ханукальных свечей. Она пришла к нам в синагогу, и целая дилемма, да, то есть нужно как-то ей зажечь свечи, это же красиво. Я предложил ей зажечь свечу шамаш, аргументируя это тем, что эти она позиционируется, президент Республики Молдова позиционируется как человек светский. И, конечно, ей было странно участвовать в религиозном действии, и поэтому мы это позиционировали как это шамаш, это свеча, она не имеет никакой религиозного подтекста и смысла. Ее суть в том, что благодаря своему отсутствию религиозности он позволяет светить и гореть духовным свечам Хануки, как бы прикрывая их, поддерживая, я не знаю. И это тоже определенная идея, наверное, правильного и здорового симбиоза между двумя этими вещами, между светскостью и между религиозностью. Это в том числе про другую идею, если мы уже упоминали аллегории, связанные с шаббатом. Очень интересно. Человек, его душа духовная, оторванная от престола Всевышнего, она спускается в этот физический мир. Она спускается, и тут как ей быть этой душе? И убегать от всего физического, закрыться на необитаемом острове, чтобы не набраться. Ведь иначе по-любому она чего-то не того наберется. Невозможно. Она чего-то наберется. Быть может разумно от всего убежать, уйти, закрыться в лесу, в необитаемом острове. А мудрецы говорят, нет, это неправильный вариант. Правильный вариант прийти в этот мир, взять физическое, и это физическое использовать правильно на духовные нужды, тем самым освещая это физическое, придавая ему новую ценность. И это в том числе ханукальная история, когда у нас есть свеча шамаш, которая абсолютно физическая, она абсолютно без религиозного подтекста, но ее смысл духовный в том, что она позволяет остальным свечам гореть. Это очень интересно. Это очень интересно. Ух! Да. Я не знаю. Я предполагаю, что есть какие-то вопросы, какие-то комментарии. И вдруг там есть что-то, на что я могу уже сейчас начать отвечать.
Думаете, спасибо вам большое, Гудрав. Тут вопросы были, но я уже на них поотвечала. Немножко, да, потому что я тут предложила нашим слушателям познакомиться с вашим творчеством в ТикТок.
О, спасибо.
Вот, если кто-то интересуется, потому что Да, вот как правильно Ирина написала, вы осветили этим уроком преддверие праздника. А праздник у нас, напомним, уже буквально через пару дней и начнется.
Да, я могу, если нет вопросов, я могу продолжить.
Нет. Мне 15 секунд. Да. Очень надо.
Вот. Итого. Я вкратце пробегу напоминание по ханукальным законам, никогда не бывает лишним. Как мы уже сказали, ханукальной свечкой могут быть любые свечи из воска, из масла, даже канолового, даже подсолнечного, но не рекомендую, потому что будет сильный подсолнечный запах. В идеале оливковые, но любые свечки кошерные. Как мы уже сказали, есть два места, где правильно зажигать ханукию. Это или у входа, или у окна. Если же это окно находится высоко, так что незаметно, то тут появляются нюансы. Если напротив этого окна высоко, если вы живете на 20 этаже, и рядом с, на уровне комнаты, напротив ваших окон, этой ханукия не видно, то это к вашему участковому раввину вопрос о том, правильно ли вам благословлять на это зажигание свечей или нет. Кстати, интересно, у евреев Ирана все как-то странно получилось. Я, когда учился в Ешиве здесь, у нас была странная комната. Я впоследствии был раввином в Литве, в Вильнюсе, в Молдове. А второй мой сосед был раввином Ливерпуля. А третий, он до сих пор главный раввин Ирана. Представляете, как может случиться? Так в Иране у них древняя традиция, сколько-то, много столетий, они зажигают ханукальные свечи дома с благословением, не у окна и не у дверей, а дома в центре стола для семьи. Заповедь распространения ханукального чуда у себя дома, вся в семье. И они это благословляют. Очень интересно. Итого, время зажигания ханукии. Время зажигания ханукии есть два основных мнения. Первое с заходом солнца. Когда солнце зашло, но еще светло, но оно уже зашло. Это первое время. Второе время это с выходом звезд. То есть мы знаем, шаббат у нас заканчивается с выходом звезд. И, соответственно, даже полноценная ночь. Но вот два таких мнений. Больше принято у литовских традиционных евреев, в том числе это мнение Гаона из Вильна, зажигать ханукию с заходом солнца. Но нужно рассчитать, это важный момент, а восточные евреи, как в хасидских общинах, я не знаю, мне кажется, они тоже зажигают с, заходом, с выходом звезд, как и восточные общины, я не уверен, я зажигаю с заходом солнца. Ключевой момент, правда, чтобы ханукальные свечи прогорели 30 плюс минут после выхода звезд. То есть есть время от захода солнца, есть время выхода от захода солнца до выхода звезд, и нужно, чтобы после выхода звезд оно прогорело полчаса плюс, полчаса с чем-то. Чтобы по всем мнениям, в любом случае. И тут, кстати, мы попадаем в определенный момент. Зачастую принято, что, ну, как минимум дети, а зачастую не только дети, зажигают такие ханукии, знаете, как дарят в комплекте, такая железная штука, и пачка свечек. И эти свечки, они далеко не при всех условиях, они горят 30 плюс минут. То есть, к примеру, если так случилось, что вы вооружены только такими свечами, и они, если они не прогорают 30 минут после захода солнца, простите, после выхода звезд, то есть если они не горят, то есть, не знаю, 50 минут, а они, мне кажется, не горят, то, быть может, лучше или взять другие свечи, или взять другой формат светильника, или зажечь их все-таки позже, ближе к выходу звезд, чтобы быть уверенным, что они прогорят нужное количество времени. А зачастую бывает, если есть ветер, то в основном они вообще за 15 минут сгорают. А если это жарко в помещении и много светильников рядом, то это та мысль, о которой в том числе важно подумать, чтобы эти хрустальные свечи, они горели нужное количество времени. Как мы уже сказали, важно, чтобы был шамаш. Для того, чтобы он закрывал с собой свет. Потому что вот ты идешь, так бы ты спотыкался, а так ты меньше спотыкаешься. Благодаря чему? Ханукальным свечам. Плохо. Ты используешь их духовность на что-то физическое. Это неправильно, неуместно. Нужен шамаш. Если зажигать ханукальные свечи в помещении, где и так горит свет, то ясно, что в шамаше нужды нету, потому что он и так горит. Если рядом стоит много светильников ханукальных, ясно, что, скажем, есть необходимость, закон, чтобы был шамаш у каждого из них, ясно, что этого нет. Шамаш у него просто функция, которую может выполнять дополнительная свеча, одна на все эти, или центральный цвет, который горит. Шамашом нет нужды. Нет нужды зажигать эти остальные свечи. Как, несмотря на то, что его можно использовать, чтобы зажигать другие свечи, это не главное. Его главное, что он просто горел. Это его ключевой, самый главный аспект. Так, что еще? Основная принятая традиция, что мы ставим, начинаем зажигать свечи справа, то есть первую ханукальную свечу мы ставим справа, и добавляем в первый день одну, во второй день две, в третий день три, и каждый раз, несмотря на то, что мы свечи ставим справа, мы начинаем зажигание с новой свечи, поскольку она символ нового чуда. И мы как бы, то есть мы зажигаем другой раз, потом другой два, потом три, каждый раз с новой свечи. И это такой тоже интересный момент. О, не слышно? Да, и к сожалению, есть шум, но у меня нет возможности на него повлиять. Я постараюсь чуть громче говорить. Вот. Да. Очень интересный момент. В Талмуде есть спор о том, как правильно зажигать ханукальные свечи. Правильно начинать с одной свечи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Или правильно первый день зажечь 8 свечей. 8 свечей, постепенно уменьшая. 7, 6, 5, 4. И этот формат, он поражает своей неожиданностью. То есть, как бы, а что, так можно было? А вы первый раз про это слышали? Разве, как бы, потому что всеми принято на закон, что мы добавляем 1, 2, 3, 4. Откуда берется эта идея, чтобы было 8 свечей в первый день, 7, даже грустно уменьшать? Это спор легендарных мудрецов Шамая и Илеля о том, как правильно зажигать ханукальные свечи и идею для уменьшения. Вот тот из мудрецов, который это мнение говорит, он берет в жертвах праздника Суккот. В праздник Суккот приносится 70 коров в как жертвы за 70 народов мира. За каждый из народов мира приносится жертва. И количество этих жертв, оно первый день коров 14, это уменьшается. И эта идея с уменьшением, частью мудрецов, она виделась значимой для того, чтобы аллегорию с этим количеством перенести на хану. Но в итоге было постановлено, что количество ханукальных свечей увеличивается. 1, 2, 3, 4. И поэтому так у всех принято. Но как интересная мысль, как интересная теория, это такой яркий особенный момент для размышления. Вот. Так. Я уже сам хотел вопрос. Если говорить...
Видите вопрос, да. Есть ли какая-то связь между... между Шмоне и Шемен. 8 дней и маслом. На самом деле, буквы-то, между прочим, те же самые.
Да, буквы те же самые. Мне такая связь неизвестна. Но я не энциклопедия, даже не Википедия. Поэтому она вполне может быть есть. Может быть. Потрясающий гайд для понимания глубокой духовной сути. Хануки – это, безусловно, книга морали из Праги, посвященная Хануке, которая называется «Нер Мицва», где он проводит такие фантастические аллегории, что просто поражают, и он выделяет очень сильно эту идею, что... Вот представьте в обычной жизни. Вот вам представляется идея, что Коэн первосвященник, который, наверное, не молодой человек, наверное, на нем очень много разных элементов ответственности, и он еще и масло будет запечатывать. То есть, как бы, эта же идея даже в голову не приходит. А это прямо выделяется на шлику, в шинчик с запечатанной печатью Коина, первосвященника. В морали из Праги вот в эту идею проводит целый контекст. Я плохо помню, я просто, моя книга из... Книга морали еще не приехала из Кишинева в Израиль, поэтому вторую покупать было жалко. И поэтому я в этом плане не полностью подготовленный. Он проводит идею цифрового значения Яван, Греция, и цифрового значения Коэн, что они вроде, я не помню, вот какие-то слова там, как-то они равны. Но Коэн Гадоль, цифровое значение больше. И вот поэтому это вот такой целый символ, который в этой идее проходит. И это примечательно. Но вот про связь 8 и масло я... Хотя она, возможно, есть.
Еще один вопрос тут уже логический. Если гости приезжают издалека и возвращаются домой поздно, можно ли им зажечь свечи в доме хозяев? Спасибо.
Оу. В этом вопросе есть моменты. Лучше это спросить своего раввина, потому что с большего – это ответственность человека перед своим… есть такой закон, это называется Мэри Сайн, когда чтобы не увидели. У нас есть заповедь, которая, чтобы не увидели и не сказали. У нас есть заповедь, которая звучит так, чтобы вы были святыми перед Всевышним и еврейским народом. Что-то мы понимаем. Что нельзя делать так, чтобы, мол, Всевышний знает, что в порядке, но чтобы другим могло показаться, что что-то не в порядке. Отсюда мы понимаем, что есть в том числе важность зажигать в доме, да, где ты не живешь. К примеру, у тебя есть несколько квартир, и он между ними кочует. Есть мнение, что ему необходимо в обоих зажигать. Это актуально для ешеботников, который, вот он ешеботник, он весь учебный семестр, он находится в Ишеве. Ханука – это полуканикул, полуниканикул. Он, скажем, уехал домой. И такие очень строгие и правильные ешеботники просят приятелей, чтобы их приятели зажгли за них ханукию в Ишеве, чтобы это вот присутствие, оно тоже, он же там еще вчера жил, тоже его дом в каком-то плане. Так же и здесь. И ключевой аспект, в первую очередь, в законе в этом плане, это место, где ты спишь, где ты ночуешь. А я там не ночую. Поэтому здесь моменты. Но в любом случае, то есть это про идею постараться вернуться скорее домой, пока еще люди не разлились с улицы. А если такой вариант не получается, то, возможно, правильным форматом будет без благословения хотя бы, или чтобы они сказали свое благословение тем, у кого ты в гостях, имея в виду вывести тебя, и ты зажег бы эту ханукию у них, и придя домой, зажег бы еще одну. Но опять же, если не получается избежать идеального формата в этой истории.
Спасибо большое. Тут следующий вопрос задает, то он спрашивает, а разве 8 дней не потому, что до севера страны, где производили масло, нужно было доехать? Мне сразу вспомнился анекдот, как разговаривают два израильтяна. Один спрашивает, ты что собираешься делать на выходных? Он говорит, прокачусь с севера на юг. Окей, а после обеда?
Да. Смотрите, я не знаю. Я живу в Рамоте. Это такой крайний район Иерусалима. Тут каждое третье дерево в Рамоте, дерево олива. Разве не нашлось бы на районе Жерновов? К тому же, более того, это уже практический момент. И я вот предполагаю, это же определенная головная боль, делать кошерное масло оливковое, где-то... Это же определенная история делать оливковое кошерное масло в одном регионе страны, его кошерным образом перемещать в другую сторону, чтобы оно не осквернилось по дороге. Вы понимаете, вот есть большой кувшинчик этого масла, если ты его передвигаешь, и по дороге его касается что-то, или он контактирует с чем-то ритуально нечистым, он искореняется, но он уже не годен для миноры. Это целая проблема. Поэтому я предполагаю, я не знаю, но логика говорит, что куда удобней процесс выдавливания масла было бы сделано где-то рядом, где-то недалеко. Но я не знаю, я вот впервые от вас услышал эту идею про север, про север. Быть может, один из таких простых домыслов с ответом, которые в народе появились, как объяснить, что 8 дней было необходимо для того, чтобы сделать новое масло. Ну, просто логика, это же как берется масло? Берешь оливку, выдавливаешь любой жернова, появляется масло. И если им срочно нужно было масло, разве нельзя было на районе найти эти жернова? Вот.
Эстер поднимал руку, пожалуйста, у вас микрофон включен.
Спасибо, спасибо вам, Мирьям. Спасибо, Рав Шимон.
Я просто
не знаю, как это, сколько это 100% ответ, но Рабанит Хама Куперман говорила, что вырубали деревья, чтобы враги там не прятались, и поэтому надо было идти до того места, где росли эти деревья оливковые, 4 дня и возвращаться. Хороший вариант. Вот, спасибо.
Возможно, это интересно мне спросить, где этого источник. Я при встрече постараюсь ее узнать. Спасибо, интересно. Интересно. Спасибо. Та-дам. Оу. Теперь не так у меня микрофон не работает. Вот, посему, если у Мирия не работает микрофон, получается, жанр последних речей переходит ко мне. Я всем благодарен, спасибо. Надеюсь, был полезен, интересен. Желаю, во-первых, шаббат шалом, во-вторых, радостный, разумный, осмысленный хануки. Вот, рекомендую завтра присоединиться на урок, кажется, Рав Цивина Зильбера. Я, правда, не знаю, во сколько. Может, Мирия может подсказать. В 11.
11.
Вот, в 11.
Спасибо за ваш оптимизм. Вы даете уроки всегда с таким оптимизмом. Просто поднимает настроение. Спасибо.
Да, вот, спасибо. И до новых встреч. Ханука Самех. С наступающим. Миша, ваше время.